В дни жестоких гонений и преследований христиан в нашей стране многие братья, отстаивая свободу проповеди Евангелия, отбывали сроки в тюрьмах и лагерях. Защищая истину, они жертвовали своей жизнью. Их жены лишались мужей, дети – отцов. И все же, преданные и верные Богу, они несли крест и шли по следам того, кто первым прошел по тернистому пути. К этому их никто не принуждал. Никто никого не заставлял избирать участь лишений, страданий и слез. Христиане шли узким путем добровольно, свободно и радостно. Больше того, страдания за Христа многие почитали преимуществом, особой честью. Конечно, таким путем шли далеко не все. Многие, испугавшись трудностей, отступали от Господа и разменивали свою верность на временную безопасность, на временное благополучие и личные интересы. Почему же были непреклонны страдальцы? Что двигало ими? Неужели не мила им была семья, удобство, благоденствие? Неужели недорога была им собственная, единственная и неповторимая жизнь, что они так безрассудно расточали ее и подвергали себя всевозможным ударам? Нет, они также любили жизнь, любили жен, любили детей. Их, как и всех людей, манило тепло домашнего очага. Но они от всего отказались. Они возненавидели душу свою, потому что возлюбили Бога больше всего. Времена изменились. Жесткий атеистический режим сменился относительной свободой. Многие восприняли это как хорошую возможность передохнуть, расслабиться, не подумав, что вместе со свободой в церковь ворвутся и новые, неизведанные опасности. Убаюкиваемые мнимым покоем, христиане начали охладевать в любви, стали больше заботиться о личном благополучии и устройстве. Многие отступали от Бога, не задумываясь над тем, что равнодушие бывает хуже открытой неверности. И снова, как и во все века, верных осталось немного. Хотя жуткие времена гонений миновали, путь в небеса не стал шире и не расширится до пришествия Господа Иисуса. Кто-то, как и прежде, откликаясь на зов Спасителя, оставляет жену, детей, братьев, сестер и с готовностью идет исполнять Его божественную волю. Кто хочет идти за Христом, тот и сегодня отказывает плоти и жертвует собой непринужденно, но охотно и радостно, потому что любит Бога больше своей жизни. Чуть светало. Голые деревья во дворе Авериных тоскливо покачивали черными ветками. Снег уже почти стаял, и в воздухе пахло сыростью. На востоке медленно догорала утренняя звезда. Вадим с Анитой стояли на крыльце и торопились досказать друг другу важное, нужное. Наконец Вадим наклонился, шепнул что-то жене в самое ухо, поцеловал ее, повесил на плечо дорожную сумку и направился к калитке по узкой, мокрой от талого снега дорожке. Сердце Аниты болезненно сжалось. К горлу подкатил горький, неприятный комок. С тех пор, как они с Вадимом поженились, минуло больше 10 лет. Но Аните казалось, что это произошло только вчера. Та же свежесть и чистота отношений, то же глубокое уважение и преданная любовь друг к другу сохранились между ними. Они не испытали вкуса семейных скандалов и ссор, не представляли, как можно оскорбить друг друга или нагрубить. Через 3 года после бракосочетания Вадима рукоположили на служение. Дунаевская община значительно выросла. Образовался хор, духовой оркестр, увеличилось число детей и молодежи. Служение Вадима не ограничивалось местной церковью. Ему часто приходилось надолго уезжать из дома, вести духовную работу в других общинах и группах братства. Дрожа от утренней прохлады, от волнения и слабости во всем теле, Анита еще несколько минут постояла на крыльце, провожая мужа глазами. Потом, стараясь не разбудить детей, прошла на кухню и тихо прикрыла за собой дверь. В глубине души собиралась знакомая, густая, терпкая боль. Нет, ей было тяжело не потому, что приближалась весна, горячая пора огородов, не потому, что придется снова самой вести хозяйство, выполнять порой мужскую работу, не потому, что она еще плохо чувствовала себя после перенесенной болезни и появления в семье восьмого ребенка, не потому. Анита знала, что в семье немыслимо прожить без трудностей. Понимала, что Вадим выполняет дело, порученное Богом, а ее доля – благословлять его, помогать в воспитании детей, в хозяйстве. Она не роптала, а радовалась, что вместе с ним может принимать участие в святом деле домостроительства церкви, но привыкнуть к самой разлуке никак не могла. Уже не первый и не десятый раз за их совместную жизнь провожала она Вадима, а боль расставания ощущалась все так же остро, как и в начале. «Что у тебя за жизнь?» — нередко выговаривали ей соседи. «Куча детей, а сама вдова при живом муже». И именно такой, какой-то одинокой, покинутой и оставленной почувствовала она себя сейчас. Ей казалось, что без Вадима не так тепло в доме, темнее в комнатах и даже на улице холодней. Ей так ощутимо недоставало его. Анита смахнула слезу и принялась готовить завтрак. В ушах еще звучал убежденный голос Вадима и его последние слова. «Родная, мы расстаемся на время, а впереди еще одна радость встречи. Может, тебе будет трудно, но помнишь, мы просили, чтобы Господь научил нас жить в зависимости от Него. Он не оставит нас без внимания и позаботится обо всем». В этот момент кто-то потянул ее за подол. «Мама, а где папа?» — спросила трехлетняя Ниночка, глядя на мать широко распахнутыми голубыми глазами. «Уехал», — тихо ответила Анита. «Зачем?» — разочарованно протянула малышка. Вместо ответа Анита тяжело вздохнула. «Почему наш папа всегда уезжает?» — захныкала Нина. «Я хочу, чтобы он был дома». «Мама, почему он уехал?» «У Лиды папа всегда дома, только наш уезжает». Анита промолчала, а Нина, горько заплакав, ушла в детскую к своей кукле. «Ладно я», — думала Анита, глотая слезы. «Мне легче. Все-таки сама согласилась. А дети? Они и в самом деле растут, как сироты. Им так не хватает отца». Анита погрузилась в свои печальные думы, но вдруг до ее слуха долетел веселый детский голосок. «Мы дети Божьи, мы всех счастливее, мы всех счастливее на всей земле». Это Нина, уже забыв о своем горе, пела, укладывая куклу спать. У Аниты перехватило дыхание. Ей вдруг стало стыдно. «Какие они сироты! Какая я вдова! Ведь сам Бог наш отец! Да и Вадима почему дома нет? Он же выполняет Божье поручение. Разве при всем этом можно плакать? Разве это сиротство?» Анита ясно вспомнила день рукоположения Вадима и вопрос служителя. Согласна ли она посвятить мужа на служение и не роптать, когда он редко будет дома, а ей придется самой нести тяжесть забот? Без тени колебания Анита ответила «да». Воспоминание об этом утешило ее. Она улыбнулась, взяла дочку на руки и вместе с ней продолжила песню. «Весной цветущую, душою полной сил, хоть труден путь земной, прославь Творца. Ведь обещал же Он, что не покинет нас, что не покинет нас Он никогда». Зеленела трава. На деревьях лопались почки. Навстречу солнцу тянулись подснежники. В роще неугомонно кричали грачи. Поздним вечером возле дома Авериных остановился автомобиль. Хлопнув дверью, из него вышел Вадим и двое братьев, служителей. «Тебя ждут?» – спросил один из них, когда они подошли к крыльцу. «Вообще, да», – уверенно ответил Вадим. «Но сегодня, наверное, нет». «Тем лучше. Получится настоящий сюрприз», – подметил другой. И все трое вошли в дом. Для большой семьи Авериных это на самом деле оказалось сюрпризом. У них всегда самым радостным считался день, когда папа приезжал домой. Если об этом знали заранее, то дети, особенно малыши, утомляли мать бесконечными вопросами, высчитывая, сколько ночек осталось поспать до папиного приезда. И чем ближе подходил этот день, тем напряженнее становилось ожидание. Но если папа приезжал неожиданно, радость переливалась через край. В считанные секунды Вадима и гостей окружила восторженная детвора. Вслед за ними подошла Анита с новорожденной на руках. «Я так и подумала», — сияющей улыбкой произнесла она. Как услышала шум, сразу поняла, папа приехал. Вадим взял из рук жены дочь, нежно прижал к груди и стал выслушивать детские новости. Немного погодя, когда первый порыв радости утих, и малыши выложили отцу все свои секреты, Анита пригласила гостей к столу. Затем она подозвала старшего сына и попросила: «Алеша, уже поздно. Помолитесь сегодня сами и ложитесь спать». Вадим вначале сел ужинать вместе с гостями, но его отцовское сердце не выдержало. Отодвинув тарелку, он извинился и ушел к детям на вечернюю молитву. Тем временем служитель, который был значительно старше Вадима, с сочувствием в голосе спросил: «Скажи, Анита, тебе не трудно одной, когда Вадим надолго уезжает? Не возникает ли в твоем сердце недовольство или ропот, или желание положить этому конец?» Анита улыбнулась и, разливая по чашкам чай, с минуту раздумывала. «Меня Бог готовил к этому давно», — отставив чайник, спокойно произнесла она. «Я рассчитывала на такую жизнь. А вы, Николай Иванович, знаете, о чем спрашивать. Всегда попадете в цель». Смеющимися глазами взглянула Анита на служителя и вздохнула. «Конечно, часто приходится встречаться и с непредвиденными трудностями. Когда Вадима долго нет, и я, и дети скучаем по нему. В этом смысле чувствуется его отсутствие, недостаток отцовского воспитания, его твердого слова. Дети хотят его видеть. Мальчики жалуются иногда, что папа им не может помочь что-либо сделать, потому что его почти никогда нет дома. Но ропота, недовольства или бунта – этого нет. И мы с Вадимом радуемся, что во всем можем видеть Божью руку, его воспитание, благословение. Все это, как можем, объясняем детям». «Удивительно», — вступил в разговор второй служитель, помоложе, недавно рукоположенный. «Любящее сердце не отпугивают трудности. И Христос никогда не заверял, что у того, кто пойдет за Ним, все будет легко и гладко». Каждый христианин, вступая на путь следования за Христом, знает, что ему придется переносить скорби, лишения и переживания, и все же, несмотря на это, идет. Казалось бы, ради чего? Люди со стороны не понимают его, считают странным и недалеким. А он с радостью принимает все испытания, потому что Бог открывает ему их смысл. Помолившись с детьми, Вадим вернулся на кухню и присоединился к общей беседе. Переживания братства, церкви, проблемы воспитания детей, личного отношения к Богу и ближнему — все это находило живой отклик в сердцах хозяев и их гостей. Они наслаждались общением. «Ну, в этот раз ты надолго к нам?» — спросила Анита мужа, когда в доме все стихло, и они остались вдвоем за большим обеденным столом. Вадим внимательно посмотрел на жену и вдруг рассмеялся своим жизнерадостным, заразительным смехом. И этот юношеский задор в его смехе звучал сейчас так же, как много лет назад, когда Анита впервые услышала этот впечатляющий смех в доме Авериных перед праздником жатвы. От этого смеха ей всегда становилось радостно, и жизнь казалась намного красивее и легче. «К вам? Почему к вам? Ты так говоришь, будто я и в самом деле в гости приехал». Анита тоже рассмеялась. «Как же мне еще говорить, если я так редко вижу тебя? Знаешь, у меня иногда такое чувство появляется, будто мы с тобой только познакомились». Уже серьезно добавила она. «Ну что ж, это может и лучше, чем когда слишком хорошо знают друг друга», — улыбнулся Вадим. «Через месяц у нас начинается палаточное благовестие, так что 4 недели я полностью в вашем распоряжении. Думаю, за это время успею посадить картошку и навести порядок в огороде. А сейчас давай вместе помолимся». Анита кивнула. Вадим достал свою Библию, потертую, с бледной надписью на корешке, и сел рядом с женой. Эти минуты совместного рассуждения над словом жизни были равнодороги им обоим. Когда Исаак состарился и притупилось зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исава и сказал ему: «Сын мой». Тот сказал ему: «Вот я», — читал Вадим приглушенным голосом. Он сказал: «Вот я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, пойди в поле и налови мне дичи». Прочитав 27 главу Бытие до конца, Вадим пристально посмотрел Аните в глаза и сказал: «Здесь описан брак по воле Божьей. Часто говорят, если женишься по воле Божьей, счастливой будет и вся жизнь. Но у Исаака с Ревекой получилось не так. В воспитании детей у них нет единства. Он любит одного сына, она другого. В достижении своих целей они пытаются обхитрить друг друга. Не похоже, чтобы даже в конце жизни было между ними взаимопонимание. Значит, брак по воле Божьей — это еще не гарантия благословенной жизни?» — тихо спросила Анита. «Я думаю, что поистине счастливым можно быть только в том случае, если соглашаешься с волей Божьей не только при выборе спутника или спутницы жизни, но и живешь по его воле, если во всех вопросах жизни делаешь то, что хочет Господь». «Вадим, как я рада, что Господь дал нам испытать это в жизни. Хоть иногда и трудно бывает, особенно когда тебя долго нет. Но мне радостно от того, что Бог знает о нас все, что Он может пользоваться нашей семьей. Для счастья большего и не надо». И снова в дверь постучала разлука, такая грустная и в то же время осмысленная и целенаправленная. Закончились последние приготовления, сборы. Вся семья собралась на крыльце. Вадим подхватил 2-летнего сына, поднял его высоко над головой, и оба весело рассмеялись. Иринка, самая младшая, посапывала у Аниты на руках. Вадим коротко помолился, по очереди поцеловал детей, в конце нежно и сдержанно простился с женой. Благословляя мужа в путь, Анита смотрела ему вслед и улыбалась. Она была счастлива в день сочетания, когда Бог подарил ей Вадима, а сейчас еще счастливей от того, что могла так свободно и радостно отдать его Богу и Церкви. Теплый ветер ласково гладил ее волосы, неся с собой тонкий аромат полевых цветов.